Викентий Викентьевич Вересаев. Без дороги. Часть первая. 20 июня 1892 года. Сельцо Касаткино. Теперь уже 3 часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот. Они ушли, и в комнате тихо, но... Самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной росистой чаще сада была глубокая тишина. Где-то далеко, около Риги, лаяли собаки. Дунул ветер. На вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи. Из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо. Я стою и не могу насмотреться. Душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем. И грудь вздыхает радостней и шире, и вновь кого-то хочется обнять. Из стихотворения Фета «Еще весна, как будто неземной какой-то дух ночным владеет садом» 1847 года. Кругом все так близко знакомо, и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых 3 года не был здесь? Я как будто видел все это вчера, а между тем, как долго шло время. Да, мало что хорошего вспомнишь за эти прожитые 3 года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться. Уничтожиться телом, душою, всем, чтобы ничего от тебя не осталось. Можно ли с этим жить? Не весело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти 3 года. Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди. Как они верили в себя. А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю. Это именно в неодолимую силу времени. Зачем я от времени зависеть буду? Зачем? Оно не отвечает. Оно незаметно захватывает тебя и ведет куда хочет. Хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет... Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле. Протестуй всем своим существом, оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня. И я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь». Гартман говорит, что убеждения наши — плод бессознательного, а умом мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания. Я чувствовал, что там, где-то, в этом неуловимом бессознательном, шла тайная, предательская, неведомая мне работа, и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого бессознательного. Мысль эта наполняла меня ужасом. Я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в моем миросозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все. То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени — сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными. На смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось. Неужели эти, всего только младшие братья вчерашних? В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал. Нет. Дело было очень ясно. Это было лишь ренегатство, ренегатство общее, массовое, и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то заветы. Прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя. с мертвым сердцем. Без огня и без веры говорила она что-то, чему никто не верил. Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами. Обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения. Отчаянно стараясь стать выше времени, как будто это возможно, недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность. Мне грозила опасность обратиться в совершенно обессмысленную щепку когда-то победоносного корабля. Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел, наконец, к результату, о котором говорил — уничтожиться. Уничтожиться — совершенно единственное для меня спасение. Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать, но в этом-то нужно сознаться, что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, так там холодно и темно. Так гадко жалок этот бессильный страх перед окружающим. И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем. Тяжело жить так. Меня спасала только работа. А работы мне, как земскому врачу, было много. Особенно в последний год, работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было. Всем существом отдаться делу, наркотизироваться им, совершенно забыть себя — вот была моя цель. Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible, буквально ужасный ребенок. Здесь человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются. Председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф. Я проработал на эпидемии 4 месяца и в конце апреля свалился сам. А когда поправился, то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я должен был уйти, если не хотел, чтобы мне плевали в лицо. Что вспоминать? Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это. Большая зала старинного помещичьего дома. На столе кипит самовар. Висячая лампа ярко освещает накрытый ужин. Дальше, по углам комнаты, почти совсем темно. Под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь. И теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом. С реки слабо доносятся женский смех и крики. Плеск воды. Мы ходим с дядей по зале. За эти 3 года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой фразы, но радушен и говорлив по-прежнему. Он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная румяная девка с платочком на голове и босая внесла шипящую на сковороде яичницу. По дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь. Стаи мух под потолком сколыхнулись и загудели сильнее.
— А вот у нас есть, чего у вас нету.
— сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми, близорукими глазками. — Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.
— Мухи!
Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание. Тетя Софья Алексеевна воротилась с купания. Еще за 2 комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.
— Палашка, возьми простыню, повесь на дверь спальни. Да зовите мальчиков к ужину, где они? «Котлеты подавайте, варенец, сливки с погреба. Скорей! Где Аринка?» «А яичницу уже подали», — говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. «Ну, господа, чего ж вы ждете? Хотите, чтобы остыла яичница? Садитесь!»
Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу. Ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия. Ее поседевшие волосы, пушистую каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.
«А как же? Разве без барышень можно?»
— спросил дядя. «Можно, можно. Пускай не опаздывают».
«Нет, тут нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?»
«Да ну, будет тебе. Ведь Митя голоден с дороги. Тоже рыцарь.
— сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.
— Ну, нечего делать. Приказано, так надо слушаться. Что, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки и за яичницу примемся.
Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.
— А как водка будет по-латыни? Аквавита?
— спросил он. — Да.
— Вода жизни.
Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки.
— А ведь остроумно придумано!
— сказал он, вскидывая на меня глазками, и засмеялся дребезжащим смехом.
— Ну, будь здоров!
Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.
— Где же, однако, барышня наша?
— спросил дядя с аппетитом, пережевывая яичницу.
— Я беспокоюсь.
— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались, — ответила тетя. В саду под окнами раздались голоса. Стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась. «Ну вот тебе и барышни наши! Слава богу, за полверсты слышно!» Они шумно вошли в залу. Лица их после купания свежи и оживлены. Темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.
«Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?»
Я ныряла. Быстро ответила она, садясь к столу.
Так что ж такое?
Соня, передай ветчину. Ну, так вот нужно, чтобы волосы просохли.
Зачем это нужно?
Изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови.
Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами.
Сказал он, качая головой. Но поучение его пропало даром. Все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив «спасайся, кто может», вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась. «Что это вы, Лида? В большой опасности находились?» — в полголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь. Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца. «Значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом».
«А что ж ты, Дмитрий, макарон с котлетами не взял?»
— спохватился дядя.
«Дай я тебе положу».
Он наложил мне тарелку макарон.
«У итальянцев макароны — самое любимое кушанье»,
— сообщил он мне. Очень радушный хозяин дядя. Но, признаться, скучновато сидеть между большими. И право. Я давно знаю, что итальянцы любят макароны. Пришли и мальчики. Миша, 15-летний сильный парень с мрачным насупленным лицом, молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше. Это крепыш невысокого роста, с большой головой. Он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.